Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача Александра Гиннесса «Поэтика Маскульта. Часть третья. Телевидение». Впервые в эфире 21 января 1997 года.
Сегодня в эфире третья передача нашего нового цикла, в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Исследуя ведущие жанры, составляющие совокупности современный маскульт, мы посвящаем по отдельной передаче литературе, кино, рекламе, телевидению, прессе и радио. В каждой из этих бесед участвуют эксперты, которые расскажут не только о прошлом и настоящем того или иного вида массовой культуры, но и поделятся своими соображениями о путях их развития, что позволит нам заглянуть в будущее массовой культуры 21 века. Причем, поскольку на Западе и Востоке отношение к феномену массовой культуры весьма отличается, помимо американских специалистов, мы привлекли к работе над этим циклом и соотечественника, известного культуролога Михаила Импольского, преподающего сейчас в Нью-Йоркском университете. Первая передача цикла была посвящена массовой литературе, вторая – кино, в третьей речь пойдет о телевидении. Однажды, поздней осенью и поздним вечером, я проезжал по пустынной окраине Вермонта. Жилье там, как, впрочем, по всей Америке, стоит довольно редко. Вокруг унылые поля, перелески, пустоши какие-то. Одним словом, дрожащие огни печальных деревень. Но Лермонтов смотрел на них глазом то ли хозяина, то ли дачника. Да еще и по пути из столиц на Кавказ и обратно. А вермонтским ездить некуда и незачем. Они и так дома. Каждый навечно укрылся в своей индивидуальной американской мечте, отгородившись от соседа вместо забора непреодолимой зоной прайвеси. И вот тут, в унылой пустоте, я вдруг почувствовал, что этот одинокий, разобщенный ранними сумерками мир пронизывает объединяющее и умиротворяющее электромагнитное излучение. Как мусульмане в намаз, все обитатели этих домов глядят в свой голубой угол. Пожалуй, не столько конституция, сколько телевидение соткало эту страну в одно лоскутное одеяло, в любимый Вермонтом килт. И одеяло это укрывает всех, бедных и богатых, черных и белых, старожилов и пришельцев. Мирное, ненасильственное, добровольное объединение, дающее всем равный статус, сливающее все голоса в один хор, вкрадчиво берущий индивидуальность на прокат ради общего блага. По-моему, это соборность массового искусства, которую нам мешает распознать гордыня и презрение к сегодняшнему дню. Уж больно трудно вписать современность в контекст истории. Как оценить нашу культуру на фоне остальных? Куда отнести телесериал, комикс, рекламу, боевик Шварценеггера и Мадонну? Внутренне мы не ощущаем себя готовыми к оценке окружающей нас культуры из-за несовместимости будничного сегодня с пышным историческим временем, блестящим прошлым или сияющим будущим. Драма массового искусства в том, что оно не может найти себе прецедентов. Если бы мы сумели найти маскульту постоянный адрес в истории культуры, многое бы изменилось. Но для этого необходимо чувство укорененности во времени. Хотя бы такое, которое помогало Честертону увязывать маскульт того же Шерлока Холмса с вечностью. По отношению к вечным жанрам, искусство телевидения находится в особенно невыгодном положении. С одной стороны, оно слишком молодо, с другой, как любое зрелищное искусство, телевидение стремительно стареет. Романы, написанные 100 лет назад, читаются сегодня с не меньшим восхищением, чем тогда, когда они были созданы. но даже лучшие телевизионные передачи, скажем, 50-х годов, кажутся безнадежно старомодными. Если их и смотрят сегодня, а в Америке любят показывать классические сериалы прошлого, то только из ностальгических пристрастий. Технический прогресс в телевидении настолько тесно связан с художественным содержанием программ, что каждая новинка требует обновления всех изобразительных средств. Так было с появлением цвета. И вот сейчас телевидение находится на пороге очередной революции. Я имею в виду телевизоры с высокой разрешающей способностью. Это изобретение обеспечивает такое высокое качество изображения, что телевидению станут доступны новые реалы. Ну, например, репортажи из лучших музеев мира, где картины на экране нельзя будет отличить от оригиналов. Интенсивность прогресса создает иллюзию того, что телевидение – искусство с древней историей. Стоит только сравнить какой-нибудь архаический КВН с линзой и современный агрегат со стереозвуком, встроенным видеомагнитофоном, пристройкой для интернета и возможностью принимать сотню каналов. Тем не менее, несмотря на все свое техническое могущество, телевидение, как искусство, повторяю, все еще пребывает в младенческом состоянии. Представим себе первые 50 лет существования романа или оперы, или балета. Свой специфический язык телевидение еще только ищет. Причем ему создать свою собственную систему жанров и приемов труднее, чем другим видам массового искусства. Дело в том, что эксперименты, без которых невозможно творчество, долгое время телевидению были заказаны, они казались слишком рискованными. Но как без эксперимента телевидению выработать собственный язык? Как обособиться от других видов искусства? Как максимально использовать свои чисто стилевые, чисто формальные возможности? В консерватизме телевидения виновно его могущество. Оно обращается к слишком большой аудитории. А чем больше аудитория, тем более обтекаемыми, бесконфликтными должны быть передачи, тем труднее пробиться на экран произведением новаторским, непривычным, эзотерическим. Дело известное, чтобы угодить всем, надо идти на жертвы. Диктат большинства пагубен для всего нового в искусстве. Вот тут возможность для обходного маневра представила кабельное телевидение с его бесчисленными каналами. Если раньше, лет 20 назад, выбор зрителя ограничивался продукцией всего нескольких компаний, то сегодня, благодаря платному кабельному телевидению, в эфир выходят уже десятки студий с целой сотней программ. Эта тенденция, несомненно, будет развиваться и дальше. Можно с уверенностью сказать, что следующее столетие будет веком децентрализованного телевидения, которое сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. Поэтому так многие считают, что золотой век телевидения не в прошлом, а в будущем. В эфире третья передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена телевидению. Ну а теперь, после первых вводных соображений, я, как принято в этом цикле передач, передаю сегодняшнюю тему «Прошлое, настоящее и будущее телевидения» экспертам. Первым выступит культуролог Михаил Ямпольский.
Телевидение, несомненно, доминирующее средство массовой коммуникации второй половины 20-го столетия. Оно играет ведущую роль в информации населения, его индоктринации, формировании вкусов, стиля жизни. Оно определяет и потребление развлечений. К настоящему времени сформировались две основные модели телевидения – европейское и американское. Европейская модель – это в основном государственное телевидение с относительно небольшим количеством каналов, невысокой долей рекламы и бюджетными субсидиями. В Западной Европе оно основной меценат некоммерческого кино и сохраняет хотя бы в рудиментарной форме установку на просвещение и массовое распространение культуры. Это верно, во всяком случае, для французского, немецкого телевидения и британского BBC. Для европейского телевидения характерно господство бесплатного эфирного вещания. Российская модель, несмотря на массовое вторжение рекламы и появление независимых телеканалов, все еще тяготеет к традиционной европейской модели. Американская модель иная. Это в основном частное коммерческое телевидение, в последние годы развивающееся в направлении обширных кабельных сетей. Оно предлагает зрителю гораздо меньше культурных программ, но зато дает и неизмеримо больший выбор каналов. Буду говорить об американской системе как такой, которая постепенно навяжет себя всему миру. Что ее отличает? Первое. Колоссальный масштаб индустрии развлечений, производящий огромный объем товара, позволяющий американскому телевидению рассчитывать на господство в мире. В 70-е годы главным товаром в области бытовой коммуникации была техника. Телевизоры, видеомагнитофоны. В этой области монополию держала Япония. Но уже в 80-е годы стало ясно, что главным товаром становятся программы, а технические приспособления играют второстепенную роль на коммуникационном рынке. Эта тенденция сохранится в будущем. Она обеспечит еще большее господство американцев на мировом коммуникационном рынке. Второе. Специализация каналов. Уходит в прошлое одна из основных черт телевидения – недифференцированность. Расчет на однородную общенациональную аудиторию. Аудитория каждого канала относительно невелика. Одно из самых популярных телевизионных шоу юмористического канала Comedy Central под названием «Политически некорректно», например, смотрело всего 0,5% телевизионной аудитории, то есть примерно 500 000 человек. В основном аудитория таких специализированных каналов еще меньше. Но эта дисперсия зрителей очень важна. Умножение каналов коммуникации и исчезновение однородной зрительской массы – это путь телевидения ближайшего будущего.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Передача Александра Генниса «Поэтика маскульта. Часть третья. Телевидение». Впервые в эфире 21 января 1997 года.
Прежде чем передать слово нашему американскому эксперту, я хочу обратить внимание на одну маленькую, но характерную несообразность выступления Михаила Импольского. Говоря о расцвете кабельного телевидения, он заявляет, что оно, цитирую, «предлагает зрителю гораздо меньше культурных программ, но зато дает и неизмеримо больше выбор каналов». Вот это и называется презумпция виновности, вызванная застарелой неприязнью к телевидению. Между тем, сегодня дело обстоит как раз противоположным образом. Каналов становится столько, что среди них находится место и для культурных программ, для настоящего высокоинтеллектуального телевидения, о котором раньше нельзя было и мечтать. Театральные и кинематографические эксперименты, книжное обозрение, теологию и метафизику, философию и историю, причем все это в самых эзотерических вариантах, вот что можно найти помимо спорта и мультфильмов на кабельном телевидении Америки. Разветвленная телевизионная система на практике доказала, что в коммерческом смысле, подчеркиваю, в коммерческом смысле, просвещение может быть не хуже развлечения. Но для этого оно должно было найти своего зрителя, и оно его нашло. Пример кабельного телевидения – лишь часть общей картины. Сейчас идет процесс с грандиозными для культуры последствиями. Массовое искусство перестает быть массовым. Напротив, оно достигает неслыханной раньше индивидуализации, умудряясь находить себе поклонников даже среди тех чудаков, что предпочитают маловразумительные стихи общедоступному хоккею. Так, на наших глазах происходит нечто странное – самопроизвольная демассификация массового производства. Проще говоря, когда рынок удовлетворил массовый спрос, ему не остается ничего другого, как гоняться за тем, кто остался за бортом, за одиночками, за индивидуалистами, отказывающимся послушно покупать то, что покупают все. И вот уже выясняется, что эти самые «все» — миф, удобная для торговли, но перестающая быть выгодной фикция. Точечный спрос разъедает монолит массовой продукции. Конкуренция дробит его на все более мелкие, все более узкие, все более специализированные участки. Поэтому, если раньше нас удовлетворяли 3 телевизионных канала, теперь малые сотни. И так во всем. Маскульт, достигнув критической массы, ведет себя как амеба, начинает делиться. Так работает экономическая версия биологического инстинкта самосохранения. Чтобы выжить завтра, мир уже сегодня должен научиться быть разным. О том, как это происходит на телевидении, рассказывает калифорнийский писатель и телекритик Дэвид Марк, чей монолог записала Рая Вайль.
Mass culture really can be traced to the Industrial Revolution, Масс-культура возникла на заре индустриальной революции, когда в крестьянских общинах начался процесс урбанизации, и они были включены в культуру больших городов. Первое мощное движение проявилось в литературе, поскольку культура была представлена преимущественно письменным литературным языком. И вдруг неожиданно появляется абсолютно новый класс читателей, которых в прошлом не было. Начинается рассвет и рост влияния газет типа сегодняшней «Star» или «Inquirer», дешевых журналов и прочих подобных изданий, ярких, завлекающих, порой безвкусных, но понятных и доступных каждому. До этого у нас была народная культура среди крестьян, но она была не литературной. В этой культуре все были равны. Один мог шить одеяло, другой сочинять песни. Никто не расписывался под своими работами, авторы были анонимные. Мы просто говорили друг другу: это народное творчество. Переход в индустриальную ситуацию обнаружил, что у нас есть элита, небольшой круг людей, высокообразованных в разных властях. Они стали создавать культуру для широкой публики, для людей менее образованных. И верхи, и низы в этом процессе равно обменивались своими достижениями, опытом, знаниями. Наша культура была скорее вертикальной, нежели горизонтальной. Радио, а потом телевидение, создало специфические жанры, укладывающиеся в коммерческую модель. Например, телевизионные сериалы, которые можно было смотреть на следующий день и через неделю, были важны, потому что компаниям нужна была реклама для своей продукции. Многие считали, что появление персональных компьютеров снизит популярность телевидения. Но каждый раз, садясь к компьютеру, вы смотрите не в окно, а на телевизионный экран. Компьютер взаимодействует с телевизором. Это не чужеродные друг другу предметы. А последние модели компьютеров можно использовать, подключая их прямо к телевизору. То, что компьютер может программировать телевизионные передачи, это новшество, но это не означает, что он может заменить телевизор вообще. Всегда считалось, что новая технология непременно должна разрушить старую. К примеру, когда появилось радио, все думали, что оно убьет фонографическую запись. Кому, дескать, придет в голову покупать пластинки, когда музыку можно слушать по радио бесплатно? Вместо этого радио предоставило новую возможность для продажи пластинок. То же самое с кино. Думали, зачем ходить в кинотеатры, когда фильмы можно смотреть дома по телевизору. А вышло так, что телевидение продает сейчас кино. Пик телевидения, как основного элемента масс-культа, пришелся на 50-е и 60-е годы, когда одна телевизионная драма или ситком собирали у экранов гигантские аудитории в 20-30 миллионов. Это был потрясающий момент в истории телевидения, но он уже принадлежит прошлому. Тогда выбор был небольшой, 3-4 канала, и каждый из них имел огромную аудиторию. Сейчас, когда этих каналов 50, 60, 70, аудитория снова разделилась. Один канал ориентируется на малообеспеченных и малообразованных зрителей, другой на образованных, третий на женщин, четвертый на мужчин. Есть каналы, специализирующиеся исключительно на путешествиях или кулинарии. Есть музыкальные каналы, исторические, новостные, религиозные, спортивные, биографические и так далее и тому подобное. Так что сейчас мы столкнулись с новым лицом масс-культуры. Масс-культура разделилась на классы. Постоянное появление новых каналов понемножку отбирает зрителей у самых популярных шоу. Этого не могло случиться, когда было всего 3 канала. Образовательные программы, идущие по кабельному телевидению, Discovery, путешествия, биографии знаменитых людей, история, компьютеры, независимое кино, учебный канал и так далее, имеют невысокий рейтинг, но у них есть свои зрители, и их число медленно, но постоянно увеличивается. Некоммерческое телевидение, в котором тоже много образовательных программ, старается держаться на уровне и не поддаваться коммерческим требованиям. Общественное телевидение показало, что имеет немногочисленную аудиторию, но эта аудитория обладает деньгами и влиянием, и она заинтересована в высококачественных передачах. Я думаю, в будущем телевидение будет развиваться по модели, которую можно обнаружить в библиотеке. Там ведь не 3 или 4 книги, о которых можно сказать, что все они плохие или все они хорошие. Там тысячи книг. Большинство из них посредственные, некоторые ужасные, и только несколько выдающихся. Раньше телевидение не знало этих градаций, оно ориентировалось на массовую аудиторию. Сейчас, с появлением новой технологии, оно вполне вписывается в эту модель.
New technologies are simply allowing TV to fit in
В будущем телевидение одновременно станет намного хуже и намного лучше. И публика сама будет принимать решение, к какой категории отнести то или иное шоу.
В эфире третья передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена телевидению. В конце нашей беседы я хочу, как и предусматривает структуру нашего цикла, поговорить о специфических проблемах поэтики телевидения. По сравнению с другими формами масс-культа, язык телевидения нам понять и важнее, и труднее. Дело тут, как уже было сказано, в том, что телевидение молодо. В свои 43 года я еще хорошо помню время, когда телевизоров не было. Не то чтобы совсем, у нас дома не было. И когда, наконец, телевизор появился, кажется, «Рубин», взрослые дети относились к новинке как к аттракциону. Программу смотрели всей семьей, приглашались и соседи, задергивали шторы, включали аппарат и трепетно внимали голубому экрану. А вот что тогда показывали, я уже не помню. Наверное, старые фильмы, концерты, какие-нибудь спектакли. Главное ведь было не содержание, а сам факт – театр на дому. А вот мой сын вырос в полной уверенности, что жизнь без телевизора невозможна, как без водопровода, что ли. Думаю, что его первые осознанные воспоминания связаны не с папой и мамой, а с Томом и Джерри, мультипликационными зверьми, которые всегда резвились возле его коляски. У нас дома в связи с этим есть даже такой семейный анекдот. Как-то я перевел ему, что именно говорит кот Том мышке Джерри на экране, чем страшно удивил сына. Он не знал, что я понимаю по-кошачьи. Тогда мой сын еще не догадывался о существовании английского языка. Я рассказываю все это только для того, чтобы показать, вопреки общепринятым представлениям, только сейчас в жизнь входит поколение, которое не мыслит себя без телевизора. И для них голубой экран совсем не то же самое, что для нас и наших отцов. Мы воспринимаем телевизор как полезное или вредное изобретение, как увлекательное или скучное развлечение, как важнейший или второстепенный источник информации, как приятного собеседника или как шумное чудовище, пожирающее досуг. Но для наших детей телевидение – данность. Одна из основных примет мира, как погода или всемирное тяготение. Для них телевизор был всегда. Он настолько врос в жизнь, что изменил сам язык, язык в широком смысле, как универсальный способ коммуникации. Проблема эта стала насущной, когда выяснилось, что отцы и дети говорят на разных языках, по-разному воспринимают мир, когда стало ясно, что поколение телевидения обладает своим, отличным от нашего способом освоения внешней реальности. Для нас телевизионное изображение отражает реальность. Это, как любили раньше говорить, окно в мир. Но для поколения ТВ зрительный образ не имеет ничего общего с зеркальным отражением действительности, которое механически фиксирует камера. То, что отцы наивно считают реальностью, для детей всего лишь материал, который поддается любой трансформации в хитрой игре электронов на экранах телевизоров. Для поколения ТВ видеообраз заведомо пластичен, изменчив, протеичен. Это сырье культуры. С видеообразами можно обращаться с таким же произволом, как поэт со словами, художник с красками, скульптор с глиной. Как бы странно это ни звучало, трансформация представлений о соотношении видеообраза и реальности вполне естественна. В эпоху компьютеров, видеомагнитофонов, бесконечных приспособлений для специальных эффектов и другой техники, позволяющей свободную игру с реальностью, не могла не появиться концепция видеообраза как сырого материала, предназначенного к дальнейшей обработке. Мы видим мир сквозь призму, преломляющую реальность. Тот, в чьих руках эта призма, так или иначе манипулирует нашими представлениями о действительности. Сегодня самой могучей машиной реальности распоряжается поколение ТВ, которое уже создает свою, отличную от всех прежних, модель культуры. Поэтому всем, кто еще надеется найти с ними общий язык, не остается ничего другого, как его выучить. Вы слушали третью передачу цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». В программе, посвященной проблемам телевидения, принимали участие культуролог Михаил Ямпольский, писатель и телекритик Дэвид Марк и Рая Вайль.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – наш гость, шахматист, историк литературы и переводчик Эдуард Штейн. Впервые интервью вышло в эфир 18 января 1997 года. «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы приготовили для наших слушателей беседу с человеком непривычной судьбы. Мой собеседник – Эдуард Штейн. Его имя знакомо и литературоведам, и библиографам, и коллекционерам, и всем, кто интересуется литературой русского зарубежья. Но есть у знающих имя Штейна и другой круг – шахматный. Мой собеседник – мастер спорта по шахматам, чемпион Польши 1963 года. Он был консультантом Виктора Корчнова на финальном матче за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова. И тогда советская пресса посвятила Эдуарду Штейну много яростных выражений. Ну а теперь обратимся к самому герою нашей передачи. Эдуард, скажите, пожалуйста, прежде всего о ваших корнях.
Я родился в пограничном городе, который переходил из рук в руки, то принадлежал Советскому Союзу, то Польша. Я родился в городе Белостоке, в еврейской театральной семье. Сегодня белосточан практически нет. Белосточане были сожжены в печах Освенцима, Майданека, Тремблинки и Штутхофа. Мне известно, что сегодня живы только два мальчугана, евреи, чудом уцелевшие и спасшиеся из этой человеческой мясорубки. Это Хаим Рубинштейн, живущий в Нью-Йорке. Я – вот все, что осталось от всех белосточан-евреев.
Эдуард, а каких интересных людей вы повстречали в Советском Союзе и за границей?
Я покинул Советский Союз в 60-м году и чудом вырвался на свою родину, в Польшу. К сожалению, я ничего не могу сказать о встречах в Советском Союзе, поскольку он их интересных не было, если не считать, что по направлению после окончания пединститута я был отправлен на восстановление Чечено-Ингушской автономной республики. Помнится, меня назначили директором средней школы в селе Валерике Ачхой-Мартановского района, того самого места, где происходили упорные бои совсем недавно. помню, в школе не было абсолютно ничегошеньки. Им первый министр просвещения Чечены и Ингушетии, даже фамилия заполнилась, Цыганков, отрубил все мои поползновения на приобретение хоть какой-то литературы, произнеся фразу, которая сопутствовала как-то мне всю жизнь. У тебя, Эдуард, есть вся методическая литература и даже Анна Каренина. А если будешь вести уроки химии, читай им Лермонтова. Если же говорить о Западе, то, как всякая слепая курица раз в жизни своей куриной находит свое зерно, мне, если применить эту пословицу ко мне, дико повезло. Мне и рубля не накопили мои литературоведческие строчки, но зато судьба даровала массу интереснейших, неповторимых встреч, описать которые не хватило, я бы, думаю, и 300-400 страниц. Вот, может быть, некоторые из них, которые оставили неизгладимый след в моей душе. Помнится, в конце 60-х годов, когда я оказался в Америке, меня познакомили с Александрой Львовной Толстой. Александра Львовна спросила, каковы мои взгляды на положение в современном русском литературном языке. Мои банальные суждения Александра Львовна парировала дословно следующим. Мне, Эдуард, кажется, что это не совсем так. Вот ведь Александр Сергеевич создал наш литературный язык. Федор Михайлович все попутал, все напортил. Потом пришел папа и, слава богу, все выправил. Приблизительно такое же впечатление на меня произвела первая моя встреча с Александром Федоровичем Керенским. В самом конце 68-го года я впервые пришел в редакцию «Нового русского слова» для знакомства с Марком Ефимовичем Вейнбаумом, тогдашним главным редактором газеты. И он меня представил у себя в кабинете какому-то пожилому мужчине, который, привстав, что-то прошептал, представляясь, и я точно не расслышал ни имени, ни отчества. Потом мы втроем отправились во французский ресторан, который был расположен на 56-й улице, как раз напротив старого здания, уже снесенного, где находилась редакция и типография газеты. Поскольку разговор касался русской колонии в Польше, и мне казалось, что мои познания в этом вопросе были, если не абсолютными, то близко к этому. И помнится мне, что вот этот поджарый старый джентльмен задавал мне один вопрос за другим, и я понял, что его познания в этом вопросе намного-намного глубже и шире моих. Почувствовал такую неловкость, я спросил его: извините, вы мне представились в кабинете Марка Ефимовича, но я не расслышал вашего имени и отчества. Тогда старик встал и четко, как бы чеканя каждое слово, произнес: «Я Александр Федорович Керенский». Позднее он некоторыми советами чисто журналистского плана оказал мне большую-большую помощь. И если говорить о запоминающихся встречах, нужно привести еще одну. Я часто был свидетелем того, как в той же типографии «Нового русского слова» на 56-й улице между 8-й и Бродвеем, в книжном магазине, который находился на первом этаже здания, вели нескончаемые дебаты монархист Кверда, убивший в 27-м году советского полпреда в Польше Войкова, и Николай Николаевич Мартьянов, который должен был стрелять в Ленина, но в последний момент решение было изменено. И помнится, монархист всегда побеждал, доказывая, что его выстрелы были намного-намного точнее.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – Эдуард Штейн, шахматист, литературовед, издатель и библиограф, проживающий в штате Коннектикут и известный всем, кто интересуется литературой русского зарубежья. Эдуард, хочу задать вам следующий вопрос. Как же вы попали на Запад?
Я и 15 тысяч мне подобных – это остатки великого польского еврейства, которое почти полностью было уничтожено в годы войны. То, что не сумел закончить Гитлер, практически закончил Владислав Гомулка и его Камарилья. В 67-68 годах Польша, наконец, практически стала Юденрайн, очистилась от евреев, и остатки польского еврейства были выдворены на Запад. И вот когда окончательно решался еврейский вопрос в Польше, я вместе с 15 тысячами таких же, как и я, был вынужден покинуть родину. Именно вынужден, поскольку я и мои братья и сестры по крови не желали покидать места, где были близкие нам могилы, где вместе с поляками мы многие века боролись за нашу и вашу свободу. Нужно сказать, что в это время Соединенные Штаты Америки строго придерживались определенных правил, и из этой массы в 15 тысяч человек в Америку получили разрешение на въезд только 718 человек, которые легко могли доказать, что не имели никакого отношения к коммунистической партии и коммунистическим всевозможным организациям народной Польши. Вот одним из этих 718 человек был я, а второй была моя невеста, ставшая в Америке моей женой. Произошло это в конце 68 года.
Хотелось бы услышать теперь о вашей шахматной судьбе.
Так уж получилось, что в чисто шахматном плане я могу сказать, что я не состоялся. Звание мастера, которым я обладаю, к сожалению, не является доказательством какой-то определенной шахматной силы, поскольку мастеров ныне очень и очень много. Если говорить о том, какое место занимают шахматы в моей жизни, я, очевидно, без какой-то ложной скромности должен сказать, что даже на великих шахматистов современности я оказывал определенное влияние. Может быть, поэтому из многих-многих шахматистов-журналистов Виктор Корчной выбрал именно меня, привлек в свой коллектив, и вместе с Виктором я прошел через взлеты и падения, радость триумфа и трагедию поражений в двух циклах претендентских матчей на звание чемпиона мира по шахматам. К сожалению, Виктор проиграл и второй матч на звание чемпиона мира в Мирано в 81 году. И сегодня, через 15 лет после этих исторических шахматных сражений, мы остались близкими друзьями, мы можем смотреть друг другу в глаза, быть близки. Сегодня мы знаем тех, кто предал нас, кого советское КГБ сумело купить и кто изменил нам в самые важные моменты борьбы. Виктору Корчному удалось приобрести архивные документы Комитета государственной безопасности, связанные с его делом и с историей этих двух матчей. Есть там и ссылки на мою фамилию. Некоторые из этих документов я опубликовал, поскольку они у меня имеются, эти документы, я опубликовал в Лос-Анджелесском еженедельнике «Панорама». Некоторые документы ждут своей публикации. В шахматной моей жизни было очень много интересных моментов. О некоторых из них рассказано в книге Виктора Корчнова, которая вышла вторым изданием здесь, в Москве, «Антишахматы». Там опубликованы и мои статьи, в частности, «Кентавровы шахматы», о роли психологии, парапсихологии в современных шахматах.
Эдуард, вы известны вашими книжными находками. Не расскажете ли немного об этом?
С 1984 года я веду в Соединенных Штатах Америки книжное издательство «Антиквариат». Книжное издательство «Антиквариат», специализирующееся на восстановлении и спасении реликвий русской эмиграции. Я горжусь тем, что я как бы заново возродил блистательного публициста Устрялова и как бы вернул России публицистическое творчество Устрялова. Я был первым, если говорить о находках, кто вернул к жизни, потом журнал «Юность» перепечатал без всяких ссылок на это, блистательный лучший роман Серебряного века, роман Скалдина «Странствия и приключения Никодима Старшова». И, может быть, еще одна книга, которой я горжусь, и которую у меня, как принято теперь говорить, присвоили мою интеллектуальную собственность. Произошло это в журнале «Огонек». История такова. Елена Александровна Якобсон, профессор Вашингтонского университета, в архиве своей приятельницы Альтшулер нашла второй экземпляр доклада «Воспоминания 500 русских детей». Это был доклад, сделанный президенту Чешской Республики Масарику по его просьбе. Он хотел знать, что помнят о революции дети русских эмигрантов. И он попросил своих друзей, великих Л. Ляцкого, Лосского и Левицкого, провести в русских гимназиях опрос среди учащихся и обработать этот опросник. Учащиеся русских гимназий написали сочинения на тему «Что я помню о революции». И вот их сочинения были обработаны тремя великими русскими философами, и предисловие к этому докладу написал Зиньковский. Всего было три экземпляра этого доклада, и один из экземпляров этого доклада остался у Альтшулера, который дружил с тремя философами. Альтшулер увез этот уникальнейший документ, увез в Америку. А Елена Александровна Якобсон предложила Александру Исаевичу Солженицыну издать этот документ, но, очевидно, у того не было времени или, может быть, желания. Елена Александровна Жемчужина передала этот документ в мое издательство, и через 3 месяца после этого брошюрка «Воспоминания 500 русских детей» с моим маленьким предисловием была опубликована. Весь тираж этого издания ушел на Россию. И приблизительно через полгода после этого Елена Александровна поинформировала меня, что вот в «Советском огоньке» опубликовано «Воспоминания 500 русских детей» как их открытие века. Я написал гневное письмо в редакцию журнала «Огонек». Естественно, ответа я не получил. И сегодня, по иронии судьбы, я работаю на русском радио Америки WMNB вместе с Коротичем. Правда, слава Всевышнему, мы вещаем в разное время. Он вещает из Бостона, а я из американской провинции, из штата Коннектикут.
Ну и теперь, как бы, Эдуард, итоговый вопрос. Что же было самым интересным в вашей жизни?
Самое интересное в моей жизни связано с шахматами и с литературой. Во-первых, работа с Виктором Корчным раскрыла многие тайны в шахматном искусстве. На меня неизгладимое впечатление произвели мои партии, которые я играл в блиц с кардиналом Кракова, королем Войтылой, который позднее стал папой римским. И если говорить о шахматах, то, естественно, присутствие при анализе, который проводил Бобби Фишер, запоминается на всю жизнь. А если говорить о литературе, то мне повезло. Моими учителями, кроме Александры Львовны Толстой, был Аркадий Викторович Беленков, автор двух замечательных книг «Юрий Тынянов» и «Сдача и гибель советского интеллигента Юрия Олеша», трагически умерший в том же Нью-Хейвене, где я сейчас проживаю, после бегства из Советского Союза, и многочисленные встречи, уроки с Алексисом Ранитом, великим эстонским поэтом, о котором в свое время Жак Кокто сказал, что это принц эстонской поэзии. Но думаю, что мне мемуары писать еще рано. Жизнь продолжается, и точки над «и» ставить еще рановато.
Вы слушали беседу с Эдуардом Штейном 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с московскими поэтами о современной русской поэзии.
Тем и отличается профессиональная поэзия, как любое профессиональное искусство, от любительского, тем, что она поневоле выстраивает иерархию. У определенных поколений есть своя иерархия, вокруг определенных журналов есть свои группы, но они достаточно мобильные.
Для меня иерархия – это наследие советского времени, вещь, в общем-то, которую я не принимаю. Хорошо, что в 90-е годы поэзия осталась наедине с собой. С одной стороны, это было не очень хорошо, это было непривычно для всех, для читателей, для самих авторов. Но, с другой стороны, это для поэзии совершенно естественно. Начался естественный процесс, процесс горизонтальных связей в поэзии.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойные зарплаты, на которые
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.